Дорогие братья и сестры, дорогие дети и гости, в основу сегодняшнего богослужения положен 7 стих из 4 главы 2 послания к Коринфянам. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Дорогие братья и сестры, радостно сегодня быть здесь, в вашей церкви. Слава Богу, что так сложились пути. Я могу вам передать приветы из маленькой общины в городе Междуреченске, откуда я сам. И со мной сегодня и диакон наш, и моя жена, и также еще сестра, жена нашего диакона. С удовольствием уже провели время здесь вчера, в вашем обществе, на небольшом семинаре. И вот сегодня настал, наверное, кульминационный момент, это богослужение. Слава Богу, что мы с вами все находим это важное для себя в жизни, прийти в последний день недели, чтобы отдать вот такую дань Господу Богу, восхвалить Его, поблагодарить Его, воспеть Ему наши прекрасные песни. И, конечно, это нас с вами делает, может быть, более ценными в глазах Господа Бога. Есть такое понятие, что для Бога все, в принципе, одинаковы, все равны. Но, так как вы сегодня слышали в этом слове, мы, как люди, сравниваемся с глиняными сосудами. Господь Бог, наверное, намекает на это, что Он готов нас использовать в своем деле. Мы для чего-то созданы. Бог никогда не делает и ничего не делает просто так, без какой-либо мысли, без предназначения. И очень часто мы с вами, наверное, думаем, я ничем не отличаюсь от всех остальных, я абсолютно такой же или такая же, как миллионы других людей. Но в одном из мест этого Писания Господь все-таки говорит, вы знаете, да, в доме у хозяина есть разная посуда, разные сосуды. И, конечно, они все нужны, и они по-своему все дороги. Но Господь говорит, в доме всегда есть определенные сосуды, которые предназначены либо для благородного применения, либо для каких-то других целей, которые менее благородны. И я сразу смотрю на свой дом. И знаете, у меня тоже дома есть какие-то определенные сосуды, бокалы, кувшины, не знаю, что-то, что я использую для каких-то более торжественных целей. И вот это посуда для меня немножко важнее, чем какая-то другая. Понимаете, о чем я говорю? Мне кажется, что Господь Бог все-таки говорит, какие приоритеты существуют. И я даю вам свободный выбор, говорит Господь Бог. Вы можете сами определиться, каким сосудом вы хотите быть, благородным или вам достаточно просто жить. И что там с крыши неба в вас проникает, вам все равно. Я очень рад, что мы с вами стараемся приходить в Церковь Божию, чтобы здесь открыть свое сердце и наполниться Духом Святым, Словом Божьим. И все свои вот эти слабости человеческие, может быть, несовершенства, смыть вот этим присутствием Господа Бога, этой общностью. Это очень важно, потому что если мы с вами будем относиться к самим себе как ничего не значащим, таким вот сосудом, который все равно, что там во мне будет, как там жизнь повернется, то, наверное, и виноваты в этом только мы сами. Господь Бог предлагает благую часть. Он хочет использовать нас особенным образом. И Он называет нас сосудами для благородного использования. Но все-таки где-то мы с вами, наверное, понимаем, что так считает Бог. Он говорит: да, ты дорогая душа, ты сокровище, ты благородный сосуд. Я хочу наполнить тебя великой драгоценностью. Но при всем этом ты все-таки, я, мы все должны понимать, что мы всего лишь простой глиняный сосуд, мы всего лишь плоть. Гордиться нам нечем, и превозноситься перед другими нам не стоит, потому что все, что принадлежит нам, все, что, может быть, и делает нас вот освященными, святыми людьми, Бог так говорит: вы святы, потому что я свят. И вот это «потому что я свят» важно, а не «потому что вы святы». Все отходит. Исходит от Господа. И то, что мы с вами имеем, и как нас Бог называет, это всего лишь Его милость. Поэтому все-таки при всей ценности каждого из нас мы понимаем, что мы всего лишь глиняный сосуд, который должен соответственно себя и вести, и понимать себя тоже, и жить в смирении и в кротости. То самое послание, из которого сегодня я зачитал вам слово, послание к Коринфянам, написал его апостол Павел. И вот уже апостол Павел столкнулся с вот этой вот дилеммой, которая, наверное, сейчас у нас, ну, тоже очень значительна. Когда мы разделяем людей по определенным категориям. И включите телевизор, вы сразу поймете, что там какие-то звезды существуют, да? Хотя я знаю, что звезды только на небе, а тут у нас и в народе звезды есть, есть у нас какой-то привилегированный такой слой населения, и вот какие-то особые люди, и какие-то вот простые. Значит, всем хочется видеть или себя, или, по крайней мере, тот, кто, может быть, нас ведет, возглавляет, или ориентир определенный для себя иметь, кумира такого, который обладал бы какими-то, знаете, неординарными качествами. Вот чтобы это был человек с особыми задатками. То есть апостолу Павлу в упрек тогда, в том числе и в Коринфе, говорили: знаете, вот только в письмах такое. Вот он письма пишет, и там такие слова прям, ну действительно сильные. А вот когда он приезжает сам-то по себе, на него-то посмотришь, да ничего там из себя человек это не представляет. Как здесь сказано, что мал ростом, незначителен, и речь его, знаете, такая, ничего особенного. Павел вообще не переводится как «маленький». Это имя, это означает. И из определенных исторических источников так и гласит, что действительно был мал ростом и внешне, ну, не был там красавцем, так скажем. И вот приезжает такой человек в Коринф, и многие думают: что это такое? В то время, в античные времена, даже до нас сейчас с вами дошло, как воспевалась красота. Они лепили свои эти статуи различных божеств своих. Это обязательно какое-то красивое тело, внешность, громогласный голос какой-то. Ну, это как всегда, наверное. Человек должен просто так выглядеть и такими талантами быть наполнен, раз он что-то говорит. А тут вдруг смотришь, ну, настолько простой, что мы будем его слушать. И апостол Павел вот в этом как раз письме к Коринфянам, в этом месте, которое мы с вами сегодня зачитали, открывает вот эту божественную тайну. Вы знаете, он говорит: Господь Бог смотрит по-другому. И для него важно совсем другое. И для него может быть даже приоритетнее то, когда человек считает себя простым, когда он говорит: я не способен, Господь. Ты можешь, без тебя я не могу ничего. Все мои какие-то таланты, способности, да это ничто вообще. Если ты отнимешь только руку от меня, то меня не будет. Я словно пар. Что такое человек? И поэтому он говорит об этом. Мы с вами всего лишь глиняные сосуды, сокровище Божие, как избыточная сила, находится в нас, но она приписываема Богу. Это не мы имеем эту силу. Он примерно через две главы произносит опять похожее слово. Позвольте, я вам его зачитаю. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, обидах, в нуждах, гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». О чем он говорит? Когда я немощен, тогда я силен. Вроде бы, когда я слаб, вот тогда и проявляется моя сила. Мы ведь думаем, нет, не так совсем. Я очень часто слышу, когда говоришь, ну что, дорогой брат, дорогая сестра, приходи на богослужение. Нет, я не очень хорошо себя чувствую. Или у меня проблемы сейчас, мне надо сначала это все решить. Вроде бы, когда я буду готов, вот тогда я приду в церковь во всей своей, значит, красоте, спокойствии и так далее. Но Бог говорит, нет, наоборот, именно сейчас надо. Я именно сейчас хочу в тебе проявиться. Вот когда ты имеешь проблемы, когда у тебя есть слабости, ты сейчас и приди ко мне, потому что я проявляюсь, вот когда вы сами не можете сказать, что я способен, я достиг, я смог. Это очень важно. Я хотел бы обратить ваше внимание на Святое Писание, и мы находим там массу таких примеров, когда Бог берет человека, который на наш, может быть, даже взгляд и не достоин такого внимания его. Давайте посмотрим, например, на жизнь Иакова. Мы с вами знаем, что даже имя его обозначало, что он хитрый человек. И вся его жизнь была такая. Вот хитрил, изворачивался. Может быть, даже и для благих целей, но все равно как-то таким вот способом, где бы, знаете, урвать, да надурить даже родного брата своего. Но достоин разве человек? Чтобы Бог вот так его благословил, чтобы он стал первородным, провел это сокровище первородка, наследство. Ну, что-то, знаете, Бог рассматривает. Несмотря на наши человеческие недостатки, он смотрит на Иакова и видит в нем, знаете, вот все-таки вот эту надежду на Господа Бога. Вот этот случай, разве мы сможем с вами можем представить, что у нас в жизни такое было? В определенный момент у нас ничего нет вообще, абсолютно ничего. Он сбегает из своей семьи, от своего родства, от своего брата, который желает отомстить за этот обман. И он находится в таком состоянии, что где-то в пустыне ложится спать, и все, что у него есть, это камень, который он кладет себе под голову. Ничего. И вот в этот момент ему приходят правильные мысли. В этот момент, почитайте это место, в этот момент он во сне видит лестницу, которая ведет в небо. И он понимает, что это призыв Господа Бога. И он клянется Богу. Он говорит ему: Господь, у меня сейчас ничего нет. Но если ты благословишь меня, если ты будешь со мной, то я вернусь обратно сюда. И где этот камень, я поставлю здесь жертву. Что произошло дальше с Иаковом, мы знаем. Господь Бог чудесным образом наполняет его всеми благами, и материальными, и духовными. Он благословляет этого человека, он меняет его полностью, потому что в определенный момент этот человек вел себя словно простой, пустой глиняный сосуд, который говорит: я ноль, без тебя я ничего не могу, ты будь со мной. Есть еще один прекрасный пример царя Давида. И в его истории тоже есть такая глава, когда ему приходится переживать этот момент. Его ни во что не ставят. Он опять никто. Приходит пророк Самуил к нему домой. Отец выстраивает всех сыновей. А про этого даже не думает. Этот Давид, ну там он где-то, пасет овец. Его даже не хотят позвать. Не считают это нужным. Кто он такой? Сопляк какой-то. Пусть работает. Вот у меня достойная смена, достойное поколение такое. А этого я в ничто не ставлю. Но что делает Бог? Бог благословляет именно его. Подумайте, почему это? Почему выбор падает на него? Потому что у Давида настрой сердца определенный. Потому что он и не стесняется. Он говорит: да, я пастух. Я на самом дне вообще. Но меня это нисколько не пугает. Потому что я знаю, со мной Бог. И если нужно, я и льва побеждаю, говорит, и медведя. Жизнь моя прекрасна, потому что я могу только петь хвалу моему небесному Господу Богу. И у меня все впереди, потому что Бог со мной. Я верю в это, Он наполнит меня. Только я должен освободить место для этого благословения. От всякого рода гордыни, самолюбия, тщеславия и так далее. Мы с вами смотрим также и на самого Иисуса Христа. Это ведь тоже не напрасно. Что хочет показать Бог, когда Он посылает Своего Сына в такой простоте? В самый нижний социальный ряд, так скажем. Когда этот младенец рождается не от царицы какой-то. Хотя это же тоже возможно. Но почему нет? Ну или, по крайней мере, давайте как Моисея, может быть, да? Пусть бы он был подброшен царице египетской. И там бы был воспитан. Имел бы достоинство определенное. Нет. Как будто бы специально. Бог показывает. Я вот таким образом работаю. Я хочу себя явить. И всю славу свою. Не в понимании ваших каких-то там привилегий. Я хочу, чтобы вы видели. Из ничего я взращиваю и делаю великое, чтобы его же имя и прославилось. Как только мы начинаем что-то о себе думать, Бог сразу ставит нас на место. Через определенное время... Попробуйте, я вам гарантирую, будет падение. Как только вы начинаете себе что-то думать, обязательно будет падение. Потому что Господь Бог нас поставит на место и скажет, вот, вот что ты из себя представляешь. Почему 12 апостолов, тоже простые люди? Почему это так? Почему он не избрал всех других? Было ведь много людей, и даже среди фарисеев были достойные люди на самом деле. Прям, ну не все прям фарисеи и служители церкви были, знаете, такие прям нехорошие люди, плохие. У всех у них было прям коварное сердце. Нет, мы видим и Никодима, и многих других, которые присоединились потом к ученикам Иисуса Христа. Но он избирает специально необразованных людей, простых, рыбаков, чтобы через это явить свою славу. Мы можем в своей жизни не позволить просто Богу многое сделать, потому что наше самомнение просто не даст ходу благодати Господа Бога. Мы не позволим Ему, Он будет стараться, но мы так любим себя, мы столько о себе мним, что Бог говорит, ну хорошо, продолжай. Я подожду, пока ты разобьешься, пока ты поймешь, кто ты, а потом я явлю свою милость и свою славу. Не знаю, нужно ли нам до этого себя доводить, как это было с апостолом Павлом, когда он был еще Саулом. Обратите внимание, что делает Бог? Саул, образованный человек, имеет вес в обществе, как написано, воспитан при ногах Гамалиила, тогда очень такого авторитетного учителя. Все в его руках, но Бог доводит его до такого состояния, что Саул говорит, и все, что у меня было, я почитаю за мусор просто. Я все отвергаю ради познания Иисуса Христа. Это ничего не значит. Отказываюсь от всего, от своего положения, от своего знания даже в том числе. Не хочу ничего знать, кроме Евангелия, кроме Иисуса Христа. Пока он не приходит в это состояние, Бог его не использует. Пока он не делает его даже страдающим плотью. И он жалуется на это в своих письмах иной раз и говорит, я даже просил Господа Бога, убери от меня эту болячку, как он говорит, жало в плоти. Но Бог говорит, довольна для тебя благодать моя, ибо сила моя совершается в немощи. Странно. Но Бог говорит, я хочу, чтобы вы были слабы. Чтобы вы осознали себя такими. И тогда я проявлюсь в вас. И это, конечно же, непросто. Мы когда читаем с вами Святое Писание, то Бог, и даже в наше время, сейчас это слово к нам подходит, Он обращает внимание вот на что. Послушайте. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет, посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немногие из вас мудрые по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильных, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Вот какая цель у Бога. Очень странно. Вы знаете, порой смотришь на этот мир, и кажется, что мир стоит не на ногах, а на голове. Судя по Слову Божьему. Господь Бог говорит, все должно быть совсем по-другому. А мы словно перевернуты, вот правда. Все не так. Все не так, как Бог хочет. И мы привыкаем к этому, и это и уже какой-то прямо стиль жизни для нас. Но Господь Бог говорит, нам нужно с вами измениться. Потому что состояние, которое, наверное, мы тоже с вами видим в том же самом апостоле Петре. Сильный мужик, уверенный в себе, рядом со своим Господом, с ножом в руках. И когда вдруг что-то случается, что он делает? что я не могу своего Господа защитить. Бросается, отсекает ухо этому вооруженному солдату. Господь Бог не нуждается в таком Петре. Он говорит, вложи свой нож на свое место. И потом он наполняет Петра Духом Святым, когда Петр в слезах плачет и говорит, что я согрешил, я предал Господа Бога. Что это за состояние? Как часто мы в таком состоянии пребываем? Помните эти притчи, которые Господь Бог говорит, что кого я благословлю? Как вы думаете, когда приходят в храм двое и молятся? Один говорит, спасибо тебе, Господь, что я не такой, как все остальные вот эти вот грабители, эти хулиганы все. Я и жертвую тебе, вот, и молюсь, и такой я весь правильный. А второй стоит и даже не может глаз к небу поднять и говорит, бьет себя в грудь и говорит, прости меня, Господи. И он говорит, вот этот пойдет оправдан. А тот, который что-то о себе возомнил, не получит оправдания. Какие мы с вами в церкви? Мы сюда зачем приходим? Что надо нам? Денег? Удовольствие? Или нам нужно только одного? Господь, ты наполнен собой, и пускай твоя благодать проявляется как-нибудь. Измени меня, пожалуйста, ведь я... Столько недостатков, да, в каждом из нас. Мы сейчас все думаем и сразу знаем, что не так у нас. Потому что этот Дух Святой, он сразу говорит, вот здесь тебе, дорогой брат или дорогая сестра, нужно измениться. Иначе ты просто не даешь Господу Богу действовать и работать с собой. Многие наши устремления даже, они жизненные, которые отбирают годы, они направлены только на то, чтобы воспрепятствовать воздействию Бога в нашей жизни. Мы стремимся к тому, чтобы что-то значить, возгордиться, чтобы о нас как-то думали. Ну, я никого не обвиняю сейчас. Я сам говорю о себе, и такое бывает. А потом вдруг очухиваешься и говоришь, что это было такое? Зачем я потратил год-два для того, чтобы вот сейчас просто мне сказали, браво, хорошая грамота у тебя, красивая медаль, повесь ее на стену. Но я потерял годы. А надо было совсем другое. Может быть, нам нужно поусерднее молиться и говорить, Господь благословенный, пожалуйста, как можно скорее дай нам осознать свою действительную сущность. Еще один, может быть, момент, который говорит о слабости такой человеческой и о методах, наверное, вот этой работы Господа Бога с нами. Опять же, Авраам. Вот, не всегда было непонятно, зачем так долго было тянуть с этим обещанием его благословения? Вот этот первенец, который должен был родиться. Ну, пообещал Бог Аврааму. А он сильный, здоровый человек, который еще и богат, благословлен, все хорошо. Но не в этот ли момент взять и дать ему этого ребенка, которого ты ему обещал? И вот он родится в замечательных условиях. У Авраама все возможности воспитать его, и как-то даже, чтобы он, знаете, продолжил его дело. Нет же, надо дождаться такого момента, когда Авраам уже вместе со своей Сарой старенький. И уже ничего не надеются. Я думаю, тогда Авраам думал и знал, я могу. Да, конечно, могу. Я могу, у меня будет сын. Что ж я, не способен, что ли? Да, конечно, будет. Да и же не только от Сары. И от Агари еще будет. Я такой вот могу, он тут народ создать. И ничего не происходит. Господь Бог не благословляет, потому что Авраама здесь неправильно что-то. Что-то там в голове не так. Вроде бы как хороший уже стремится. Правильно ведь все. Ты же, Господь, ты же сказал, народ от меня произойдет. Да и я, разве я тебе не служу? Он хочет сделать не так, как хочет этот Бог. Бог хочет явить свою славу, свою силу, чтобы он был прославляем, а не Авраам. И вот когда Авраам уже приходит в такое состояние, что аж на Саре смешно об этом обещании слышит, когда она хихикает и говорит, я рожу, вы что? И Авраам как бы так уже на этих двух ангелов смотрит и говорит, ну да, наверное, когда, только непонятно. Вот тут это происходит. Подумайте, это очень интересно. Мы говорим с вами о разнице, понимаете? Есть Бог превознесенный, святой, всемогущий. Есть человек, который всего лишь прав. Но он нас так любит сильно, что позволил нам быть с ним в общности. Мы должны с вами понимать, а кто такой Бог вообще? Что ж мы только о себе, да о себе, любимых. Даже о своих слабостях и то полчаса уже говорил. А Бог говорит, а я кто для вас? А сколько вы меня воспринимаете сильным? Как здесь написано, преизбыточная сила, она принадлежит Богу. Хороший очень, знаете, такой момент есть, и я бы хотел обратить ваше внимание на то, что написано в Святом Писании. Вот мы сейчас со всем нашим техническим прогрессом, со всем взглядом в будущее, все-таки никак не мыслим себя без солнечной энергии. Вот не будет солнца, что будет? Все сразу говорят, все погибнет вообще, абсолютно все на этой планете. Все зависит от солнца. Такое вот огромное светило, это такая энергия, там, вспышка, которая там чуть-чуть буквально видна в телескопы, сказывается на всей электронике вообще. И какие мощности выделяет это светило. Да что такое солнце по сравнению с нашим Господом Богом, который его же и сотворил? Насколько мощно может воздействовать сам Господь Бог? Вы обращали внимание, что когда мы читаем с вами самые первые главы Библии, и когда мы читаем о сотворении, то Бог сказал, да будет свет, и стал свет. И потом Он начал творить. Он сотворил землю, Он сотворил растения, природу всю. И это уже все жило. Солнце было сотворено на четвертый день. На четвертый день. Как все существовало без этого солнца? Без этой великой энергии? Да потому что Бог, Он сам является источником жизни и светом, который дает жизнь всему. Я убежден в этом. Выключите это солнце. И если будет с вами Бог, вы все равно будете живы. Все равно будет эта энергия, эта сила, исходящая от Господа Бога. Да и в Царстве Небесном не будет никакого солнца. Мы считаем, что там не будет солнца. Бог, сам Иисус Христос будет этим светилом, которым мы все с вами и будем жить. Который будет освещать все вокруг нас с вами. Как написано в Святом Писании, в Псалмах Давид пишет, «У тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Это очень интересно, дорогие братья и сестры, когда мы размышляем о Господе Боге, о Его власти, о Его всемогуществе. В Библии так много мест, которые говорят о том, что Бог всесилен. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. То есть сам Бог, который ни от чего не зависит вообще. Солнце зависимо, это всего лишь то, что сотворил Бог. Мы с вами, да, творение Божие. Сатана, которого многие так боятся, он не противоположность Бога, он зависимое существо, которое создано. И без Бога тоже ничего представлять не может из себя, и существовать даже не может. Мы с вами должны направить свой взор не на себя родных, не на каких-то там вокруг нас источники энергии или силы, на Бога, который говорит, несмотря на твои слабости, несмотря на твои несовершенства, несмотря на твои ошибки, и, может быть, какие-то даже падения и грехи. Я Бог. Если ты доверяешь мне, если ты хочешь этого, то стань этим простым глиняным сосудом, которого я хочу наполнить. Пожалуйста, не отчаивайся, если у тебя не сразу это получается. Я не знаю сроков, когда Бог сказал тебе, всем нам, что что-то сотворит через нас, что мы для чего-то будем приготовлены. Но, однако, Он сказал, я это обязательно сделаю. У пророка Иеремии есть замечательное место, мы сейчас в Резнице даже вспомнили, поговорили о нем. Когда пророк Иеремия смотрит видение, данное ему от Бога, и он видит гончара, или этот круг, и руки гончара из глины вылепливают сосуд. Это такая работа, может быть, мы видели с вами по телевизору, да, или где-то там в передачах, когда глина вращается быстро, а умелые руки гончара как-то так ее ведут, и получается какой-то сосуд. Он вылепливает его, это все струится как-то вверх, поднимается, становится более совершенным. И вдруг в один момент как-то раз все и сломалось, и эта глина упала, и все, и нет этого сосуда. Столько стараний, столько работы, все уже получалось, практически закончилось уже, вот осталось-то чуть-чуть, и вдруг развалилось все. Очень похоже порой на наши с вами будни. Что с нами тогда происходит? Мы как глина, ну, наверное, сами уже не встанем, не поднимемся, зная свои слабости, тем более в таком состоянии еще, когда вдруг на нас что-то давит, а все, руки опускаются, я больше ничего не хочу, надо бросить все вообще и уйти, и, не знаю, и будь что будет, вообще плыть по течению. Многие так говорят. Но в этом видении Иеремия говорит, ну я увидел вновь, как гончар опять собил эту глину и начал вылепливать другой сосуд. И этот сосуд получился. И поэтому Бог спрашивает, на кого вы надеетесь, когда в вашей жизни что-то происходит? Ну, когда вот так все сломалось и упало. На себя? Или все-таки вы доверяете Богу и говорите, Господь, я в твоих руках, но всего лишь глина. Как хочешь, так и твори. Ты знаешь, что из нас слепить. Ты знаешь, какие мы должны быть. Нам остается только довериться Господу Богу. Поэтому искренне вас, братья и сестры, дорогие, прошу посмотреть на свои мысли, на свои размышления в жизни, на свои устремления в том числе. И пока не поздно, может быть, где-нибудь изменить курс, может быть, не доводить до определенного момента или не заставлять Бога, чтобы Он, вот, подобно Савлу или Петру, ну, доводил нас до определенного состояния, чтобы мы поняли что-то через испытания, через проблемы какие-то. Может быть, мы сразу скажем, Господь, мы всего лишь сосуды, простые глиняные сосуды, мы открыты для Твоей воли. Скажи, что Ты хочешь от нас, используй нас, позволь нам служить Тебе, быть благородным изделием в Твоих руках, наполниться драгоценностью Твоей, не наполняться тем, что это предлагает нам этот мир, и на самом деле потом становиться горшками для отходов. Я искренне нам всем желаю быть разумными, мудрыми людьми и быть с Богом. Аминь.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, слава Богу, что у вас здесь много священнослужителей, и очень приятно иметь крепкое плечо, опереться на кого-то. Вы, наверное, очень часто здесь видите, слышите их, и, может быть, мне будет позволено. Я бы хотел все-таки, что раз уж здесь еще есть наш диакон, то, может быть, дайте ему буквально 3 минуточки, чтобы и он тоже открыл свое сердце и поделился с вами своими мыслями.
Словом Божьим, так сказать, проведешь какую-то определенную евангелизацию, И эта душа, если примет слово, она может спастись. Потому что я думаю, что наш Бог, слава Ему за то, что Он долготерпит, вот, и Он ждет, пока как можно больше людей спасется. Знаете, я хочу поделиться с вами одной такой прекрасной историей. Она была на реальных событиях. Она происходила не так уж давно, буквально 100-200 лет назад. В одной провинции в Китае был священник. В то время мне разрешалось проповедовать Иисуса Христа, нести свою какую-то точку зрения, да, про веру. И каралась в каких-то даже деревнях смертной казнью. Вот. Священник, не боясь, шел, проповедовал, и его схватили. Схватили, посадили в тюрьму, но священник не побоялся, даже в тюрьме начал проповедовать Иисуса Христа. Люди начали каяться, начали открываться для Бога, и, видя это, стражи взяли, отрезали ему язык. Но священник, соответственно, говорить не мог. Он начал просто брать и обнимать людей. И после того, как он подходил к каждому, кому мог прикоснуться и обнять его, люди в его объятиях каялись, они рыдали, они не понимали, что происходит, но таким образом он мог им как-то послужить. И, видя это, стражи, они взяли, отрезали ему руки. Но те люди, которые в дальнейшем пересекались с этим священником, глядя ему в глаза, они просто через глаза, видя его ж любовь, приходили в такое присутствие Божие, что каялись и веровали в Бога. И, знакомясь с Библией, я хочу поделиться с такой мыслью, что, читая Евангелие, в двух-трех главах мы можем прочитать 30 лет жизни Иисуса Христа. Но что происходит после этого? Когда Иисус входит в свое призвание, остальные глав 20 расписаны на 3 года жизни Христа. Я желаю искренне, что каждый из нас, когда наполнит свой сосуд в нужное время, в нужную минуту, нужному человеку, сможет дать частичку слова, частичку любви, и глядишь, вы спасете одну душу. Я думаю, что когда мы все попадем на небеса, для Бога это будет очень важно. Сколько детей мог ты за собой привести? Потому что нет ничего приятного, когда люди приходят к Богу. Я с чистым сердцем благодарю за теплый прием. Желаю вам побольше людей, потому что у вас прекрасная церковь, большая, прекрасная община. Нам было очень приятно. И благословит вас Господь. Аминь.
Действительно так, Господь хочет переливать. Он говорит о том, что дам им жизнь, чтобы вы имели ее с избытком. Ну и не только немножко себе будем иметь вот этой благодати. Господь Бог говорит, я так наполню вас, что будете переливаться. И это будет не для того, чтобы просто у вас было лишнее, чтобы вы могли этим делиться. Слава Богу за это слово. Ну, а сейчас хотелось продолжить. И здесь есть еще и священник из Новосибирска. Это Михаил Лака, которого тоже хочется послушать и пригласить к алтарю. И можно еще один куплет.
дорогие братья и сестры, из слова мы услышали о том, что перед Богом мы все глиняные сосуды. И мы не можем приписывать себе ту мощь и силу, которая проявляется в нас через Бога. Мы услышали ту историю, когда двое молились в храме, и один, как глиняный сосуд, молил о прощении перед Богом. И у нас, как уже находящихся в вере людей, может быть, не затруднит представить себя перед Богом немощным сосудом глиняным, раскаяться, попросить прощения, наполниться силой, слова. Но что происходит дальше? Я имею в виду отношения среди нас, между нами самими. Ты представляешь себя глиняным сосудом перед Богом, но как часто происходит, между другим братом и сестрой тебе кажется, ты более золотой сосуд. Кажется, ты более крепкий сосуд. Тот бронзовый, там серебряный, а ты золотой. Давайте будем как перед Богом, так и в общении и обхождении друг с другом понимать, перед тобой находится глиняный сосуд, как и ты сам. И в нем есть драгоценность Бога, это мир, любовь Христа, Его благодать. Такие же, как и в тебе, драгоценности, и надо это сохранить. Как порой происходит, когда кто-то из братьев и сестер возгордился, представил себя более крепким сосудом, и в какой-то не в той манере повел себя в общении или обидел, эти сосуды рушатся, и мир, любовь, все утекает. В одном из посланий апостол писал, что обходиться с женами, как с немощным сосудом. Я думаю, нам надо к каждому друг другу подходить, как к сосудам, которые немощные. Все мы состоим из плоти. И беречь то сокровище не только в себе, но и в своем ближнем. Ведь сосуд ценен тем, чем он наполнен. Аминь.
Аминь. Да, дорогие братья и сестры, мы сегодня говорим, да, вот об этой простоте. Я сейчас сидел и почему-то так подумал, а, наверное, в этом тоже есть так... кое-какой смысл. Наверное, поэтому в нашей церкви с вами нет каких-то дорогих украшений. Вот, очень просто все выглядит. И это иногда удивляет людей, когда они говорят, как-то в вашей церкви ничего нет, ни икон, никаких, ни золота, ни росписей никаких. Вот ничего вообще. Ну, все очень просто. Висит символ, и все, стены. Потому что Господь Бог когда-то, помните, сказал, что я теперь все делаю по-другому. Раньше, возможно, это нужно было, чтобы эта красота храма была, это было угодно Господу Богу, служения, которые были, знаете, как может быть сейчас где-то, ну, целый спектакль, театр даже, который даже посмотреть приятно. А потом он говорит, а вот теперь все будет иначе. Теперь Царство Божие юродством проповеди, говорит, будет представлено. И всякие усилия восхищают его. То есть теперь я хочу, чтобы не видя ничего внешнего, вы предприняли усилия и верой взяли это Царство Божие. Да, нет того, чтобы зрительно указало вам, вот точно, вот это проявление Бога. Это безусловно, 100% это только Бог, ничего подобного. Слабый, маленький какой-то Павел, но он так себя являл в силе Божьей, что люди удивлялись. Я думаю, что это тоже очень ценное для нас сегодня с вами слово. И мы сегодня вот в основном у алтаря стоим те, кто либо приехали, либо давно отсутствовали. Я знаю, что ваш настоятель тоже месяц не был за алтарем уже, поэтому давайте его тоже услышим, что там в сердце ему открыл Господь Бог. Мы исполним еще, да, либо же.
слышали прекрасный образ о глине, о сосудах. Если каждому из нас сейчас раздать по кусочку глины, мы можем что-то слепить. Дать задание слепить чашечку, мы слепим, внешне она будет чашечкой по форме, но по сути нет. Если где-то что-то не получилось, сегодня мы слышали, горшечник лепит, что-то не получилось, это можно сделать заново, добавить воды чуть-чуть этой глине и снова слепить то, что развалилось. Но вот после того, как сосуд будет поставлен в огонь и обожжен, он обратной силы уже не имеет. Он веками может храниться на разбитых кораблях, на дне морей, затопленным, но не разрушается. Посмотрите, как это похоже на нас с вами. У нас есть маленький брат, Марк. Он похож на такой еще человека, который еще не обожжен болью, потерь, любовью, предательством. Нас с вами жизнь обжигает и воспитывает нас характер. И мы становимся уже обожженными. Мы становимся такими крепкими в этом отношении. Вот так с нами поступает на нашем жизненном пути все те обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся. И вот теперь необходимо обратить внимание на следующее, дорогие. Обратной силы жизнь уже не имеет. Это тот сосуд, который был вылеплен, который был обожжен жизненными обстоятельствами, и он уже другим не станет. И у сосуда есть действительно применение одно и другое, сегодня мы об этом слышали. И когда сосуд разбивается, наверное, каждый из нас клеил дорогую вазу или ручку от любимой отломавшейся кружки. Но все равно это уже не целостно. Посмотрите, как перед Богом жизнь людей протекает, когда люди разбивают свою жизнь вдали от Бога. И их жизнь похожа на сосуд, на глиняный, обожженный, который, упав, уже ничего, никакого смысла не представляет. Почему? А потому что сегодня мы слышали о том, что этот сосуд наполняться должен разум. Вы знаете, как это порой мы с вами можем говорить? Да, вот эта банка моя или чашка моя, но то, что в ней, это не мое, не я наливал, не знаю, откуда это взялось. Не нравится мне это, недостойно выливаем. Пред лицом Бога то же самое происходит. Человек, рождаясь в этом мире, похож не на обожженный сосуд, который формируется, потом обжигается в жизненных условиях, ситуациях, во всем том, что мы с вами называем жизнью, и приходит пред лицо Бога. И Бог смотрит, чем он наполнен. И Бог видит, да, сосуд мой. Но то, что в нем, не от меня. То, что в нем наполнено завистью, злобой, ненавистью, всем тем, что я не наполнял. И, соответственно, и сосуд этот уже невозможно другого применения найти, потому что в нем плохое было. И мы с вами всякий раз приходим на богослужение, и Бог вымывает там, чтобы хорошим нас наполнить. Возвещает нам прекрасное прощение грехов, омовение. И вновь наполняет этим добрым. Сейчас мне вспомнилось такое, на занятии по конфирмации есть такой рисунок. Стол, стоят разные чашки глиняные. У какого-то узкое горло, у какого-то широкое, где-то какая-то банка. Идет дождь на эти чашки. И задается такой вопрос, что быстрее наполнится? Конечно, мы можем сказать, то у кого шире, то и быстрее наполнится. Тот сосуд, у которого большое горло, в него больше всего и попадет воды, на него больше всего и окажется этой небесной влаги. А тот, у которого узкое горло, туда ничего не попадет. Мы с вами порой выглядим таким образом, с разными горлышками, когда приходим на богослужение. И тот, кто в полной мере открывает сердце свое для переживания Бога и похож на того, который возьмет в себя много этой драгоценности, которую изливает Бог всякий раз, когда ты приходишь пред лицо Его, к алтарю милости. Но когда ты приходишь и похож на вот этот сосуд с маленьким бутылочным горлышком, под воздействием каких-то жизненных недовольств, неурядиц или каких-то разных увлечений или мыслей находишься на богослужении, то ты, дорогой брат, сестра, и не удивляйся, что наполнение-то не происходит по той причине, что ты сам не открываешься пред Богом. И вот в полной мере, всякий раз, когда мы приходим переживать богослужение, какие прекрасные образы мы с вами выносим из Дома Божьего. Сегодня действительно мы с вами могли многое подчеркнуть для себя, для своего видения жизни, которое дал нам с вами Бог. И всякий раз на богослужении, дорогие, мы выходим с одной прекрасной мыслью, что Бог был рядом, Он вновь говорил со мною, Он вновь сказал мне, Он вновь поддержал меня и направил через определенное то слово, которое я сегодня слышал. Вопрос только к тебе, дорогой брат и сестра. Насколько ты был открыт для этого, чтобы это воспринять и пережить, чтобы этим наполниться. Ведь однажды, неизбежно, ты окажешься тем сосудом, который возьмет в свою руку Бог и посмотрит, что в нем. Аминь.
Да, дорогие братья и сестры, вот еще один очень прекрасный образ и еще одно ударение, которому стоит уделить внимание, ведь Бог действительно говорит, есть вещи, которым нужно относить осторожно, очень с трепетом, которые даются один раз, которые назад уже не вернешь. Если это вдруг перестанет в своей жизни существовать, возможно, этого больше не будет никогда. И такими бывают дни со своими возможностями. И воскресные дни, и богослужения со своими возможностями. И когда ты думаешь, я в следующий раз наверстаю. Нет, никогда больше этого не будет предложено. Это было вчера, да, на том богослужении. На следующем уже этого не будет. Но на каждом богослужении есть еще нечто, о чем Бог говорит с трепетом, с осторожностью. Относитесь к этому, храните это. Если вдруг это вот в вашей душе, в понимании разобьется, как истина, как нечто, что-то драгоценное, то я больше не смогу вам этого дать. Я говорю о жертве Иисуса Христа. Об этом и написано в Библии. Нам Господь Бог говорит, я не могу для вас распинать Сына каждый раз. Когда вы сами в себе, бывает, его распинаете, а потом это распятие для вас уже ничего не значит, и мы забываем про это, и опять, как свинья в эту лужу грязь, а потом опять, да, вроде бы как Господь, ну, прости, ты же за меня был распят. Он говорит, я не могу это делать постоянно для вас. Это сделано как нечто драгоценное, как особенное для вас. Это возвышено. Вы это празднуете на каждом богослужении. Что происходит, когда мы с вами выходим к алтарю? Что там у нас в сердце? Мы получаем просто кусочек вот этой пресного хлеба, эти капли вина. Что там в голове у меня происходит? Может быть, это уже ценность потеряла? Может быть, кто-то забыл, что... Ты там должен быть на самом деле. Или хотя бы, может быть, вот такие же страдания, такая же боль мне лично предназначалась. И я сейчас выхожу, получивший выкуп, меня отпустили из темницы. Мне все простили, мне сказали, все, эта боль не будет в твоей судьбе. Я освобождаю тебя, сатана не имеет над тобой власти. Ты достоин был того, чтобы тебя наказать. Но я тебя простил, если я плюну на это и выйду... Просто так приму, это как, знаете, данность какая-то, или как какой-то обряд. Это можно потерять навсегда. Господь Бог говорит, не относитесь к этому. Есть вещи очень святые, очень хрупкие. Это вот словно вот что-то драгоценное, данное нам, не разбей. Держи это в своем сердце. Храни это, чтобы это было таким, какое это было изначально дано тебе от Бога. Мы с вами сейчас приходим к святому причастию. И мне бы хотелось, чтобы мы... оказались вот там, за этим столом, вместе с Иисусом Христом. Представьте себя, вы все сидите там. И Он обламывает этот хлеб и протягивает именно тебе. И ты принимаешь это из рук Иисуса Христа. Нет никого, кто здесь стоит и дает вам это. Это не священник, это не просто хлеб. Вы там сидите, и Господь Бог, смотря на вас, еще спрашивает, как бы зрительно, ты не предашь меня? А у тебя вопрос, правда, не я ли, Господь? Укрепи меня через это. Если я уж прикасаюсь к тебе, если я с тобой вместе трапезу принимаю, эту трапезу спасения, то пусть это будет для меня источником силы. Вот что я получаю из рук священнослужителя в церкви. Я прикасаюсь к Богу. И, может быть, как-то женщина с кровотечением касаюсь, и Бог исцеляет меня, убирает из моей жизни разные проблемы. Давайте с этими мыслями сейчас и подойдем к святому причастию.